Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами в программе «Поток». Много тем для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно нас в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. По традиции давайте с движения начнем.
В движении.
В городе спокойно, 4 балла всего лишь показывает Яндекс. Основные затруднения на МКАД от Носовихинского шоссе, внутренняя сторона тормозит сюда до к повороту в Дзержинку. В обратную сторону пробка между Бесединской эстакадой и поворотом в Дзержинку. Есть еще пробка между проспектом Маршала Жукова, внутренняя сторона, и, соответственно, в Волоколамском шоссе. Будьте внимательны, и перед Волоколамкой тормозит внешняя сторона. Третье транспортное кольцо здесь. Сложно въехать на шоссе энтузиастов по внешней стороне. Еще затруднение в районе Лужнецкого, в районе Лужников. Там дорожно-транспортное происшествие. И будьте внимательны, пробка между Хорошовским шоссе и Рижской эстакадой. Садовое кольцо тормозит в основном в районе Павелецкого вокзала.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, накануне стало известно, что Россия и Беларусь договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Вылет из израильского аэропорта Бен-Гурион приостановлен в знак протеста против судебной реформы. Об этом пишут. Вообще, в ситуации в Израиле будем разбираться. В МИДе исключили возможность выхода России из Всемирной торговой организации. В конце обсудим, что в Волгограде начался опрос о проведении референдума по переименованию в Сталинград. Наш умный парень сегодня Андрей Конопляник, он советник генерального директора «Газпром-экспорта».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу ядерного оружия. На днях стало известно, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие, ссылаясь на то, что такое оружие в Европе держат Соединенные Штаты Америки. Их Москва по этой причине обвиняла в нарушении в договоре ДНИАО, но теперь говорит, что ее решение как раз договору не противоречит. Российский лидер Владимир Путин отметил, что Москва уже помогла Минску переоборудовать самолеты. Также был передан ракетный комплекс «Искандер». Глава государства подчеркивает, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это договор ДСНВ и СНВ-3. 19 декабря еще Владимир Путин допустил возможность подготовки экипажей самолетов вооруженных сил Белоруссии, которые переоборудованы для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью. По поводу реакции иностранцев, по поводу реакции, например, британцев, 21 марта замглава Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи решил передать Украине партию снарядов с обедненным ураном. При этом там настаивали, что это никоим образом не говорит о дальнейшей эскалации именно в сторону ядерной эскалации. Говорят, что это не относится к ядерному оружию. Но здесь, конечно, нужно разбираться, к чему все-таки это приведет и как это соотносится с программой нераспространения. Николай Костикин с нами, эксперт Бюро военно-политического анализа. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, как все-таки понимать решение, которое принимается в России и Белоруссии?
Я так понимаю, мы говорим сейчас про описание тактического ядерного оружия.
Да.
Ну как, на мой взгляд, это некое работанное напряжение. То есть, соответственно, в медиа и, в принципе, вообще в переговорных моментах муссируется тема о возможной поддержке Запада наступления какого-то, да, то есть идут разговоры о каком-то наступлении со стороны Польши. Ну и так далее. Здесь нужно понимать, что Беларусь в силу своего географического положения как бы находится на переднем фронте. И, то есть традиционно, когда нас атаковали со стороны Запада, если мы посмотрим все исторические случаи, то есть, в любом случае как бы, проходит движение всего через Белоруссию. Ну и, соответственно, само государство союзное, как бы оно не располагает такими силами и необходимо какой-то момент сдерживания, да, для них. Но я полагаю, что если это оружие будет применено, то сам смысл выступления, он теряется. Потому что, ну, как бы то, что им будет предоставлено, да, если будет какой-то смысл на ГУЛАГ, соответственно, бронированной техники и так далее, бронированное вооружение, они приводятся просто в реактивной коробке. Важно для своего экипажа.
Но как это... как это соотносится с программой нераспространения ядерного оружия? Насколько я понимаю, судя по реакции как раз иностранцев, они теперь на это напирают, что как будто бы мы это нарушаем.
Ну, слушайте, нарушаем. Во-первых, если мы сейчас говорим о тактическом оружии, оно относится, как правило, средства доставки, если мы говорим сейчас о ракетах, да, например, договор средней малой дальности. Американцы сами этим отказались. Во-вторых, сейчас вообще весь этот момент с распространением очень непонятный. Раз. Два. Мы ничего сейчас не нарушаем в данном случае. То есть речь идет не о стратегическом ядерном вооружении, да, которое, условно говоря, там, может быть, включено, и с которым тоже, соответственно, ситуация непонятная. И, соответственно, как бы фактически этот договор уже не существует, ну, если говорить объективно. Вот. Сейчас речь идет о фактически перемещении ядерного вооружения внутри союзного государства. Раньше ядерное оружие предоставили «Искандеры», соответственно. «Искандеры» тоже обладают средством доставки ядерного оружия. Здесь ничего принципиального не изменилось. Чем... того, что это будет на самолетах размещено.
Николай Николаевич, прошу вас зафиксироваться, потому что звук залипает, если вдруг вы движетесь. Сейчас? Да, сейчас хорошо. Скажите, чем юридические размещения отличаются от передачи?
Ну, я не готов сейчас рассматривать юридические моменты, вот именно в этой части. Вот, потому что в любом случае это будет обучение пилотов, но и так как это оружие, еще раз говорю, тактическое, то есть решение о его применении непосредственно на поле боя будет пилот. Естественно, по команде руководства. То есть это никакие не коды запуска, ни шахты, и так далее. Как бы это немножко другое. Вот. С юридической точки зрения, здесь я бы не стал вообще на этом какую-то упор делать. Понятно, что говорить сейчас будут, обвинять будут во всем, но мы вспомним, да, что с чего вообще вся эта операция началась, я не перестаю об этом говорить, о выходе у Украины из Будапештского меморандума. Это раз. Два. В ходе боевых действий украинский режим уже неоднократно применял практически оружие массового поражения. Я говорю сейчас о взрывах объектов химической промышленности в Украине, да, в самом начале операции. То есть, когда, соответственно, освобождались, происходили взрывы, там, ну, от кислоты до хлора, соответственно, то есть массовые, по сути, заражения окружающей среды.
Да.
Дальше, соответственно, были зафиксированы факты применения. То есть это непосредственно прям вот оружие. То есть, когда с дронов сбрасывали там на бойцов хлорциан, то есть это, ну, если как бы провести аналогию, это по сути, циклон Б, которым нацисты травили там в своих газовых камерах. Ну, это такой известный в массовом сознании, как бы, да, пример цианидов. Ну, соответственно, были эти многочисленные применения. И здесь я считаю, как бы, действия Российской Федерации находятся полностью в рамках конвенции. Более того, соответственно, в случае возникновения угрозы территориальной целостности государства, то есть каких-то маневров на Крым и так далее, то есть о чем было неоднократно сейчас озвучено, соответственно, в нашей доктрине прописано, что мы обладаем правом нанесения ядерного удара. Доктрина – это официально озвученный документ. Вот. Поэтому здесь вот эти все спекуляции на тему юридических моментов, юридических плоскостей, они в принципе неуместны. То есть это, как бы, как сказать, так же, как вот их спекуляции насчет того, что снаряды с урановым сердечником, они не относятся к оружию, да, массового поражения.
Да.
Но очевидно, что это, как бы, очевидно совершенно, что это ядерные отходы второй категории. Очевидно, то, что у них меньше радиоактивный фон, чем у там, урановой руды, это совершенно не означает, как бы, что их применение на поле боя не создаст массированное заражение. А там давайте еще посмотрим, что там это Украина, житница, в принципе, Европы и мира, как бы, да, то... что вот заражение вот этими снарядами, так, условно говоря, оно может привести к тому, что там, условно говоря, там начнут играть там с ценами на зерно, ну и так далее, вот этими вещами, пользуются этим. Вот, поэтому здесь уже речь идет именно о превентивном, о таком моменте, но плюс еще тоже, по моему мнению, конечно, в принципе, будут нас провоцировать на применение такого ядерного оружия первыми. Возможно, да, и к этому совершенно, соответственно, нужно быть готовым. То есть все должно быть в мире... ну, как бы в разумных пределах. То есть, условно говоря, нам нужно применить ядерное оружие, не применяя его, я надеюсь, вы правильно поняли контекст, соответственно, создать такую систему, в первую очередь, переговорную, в которой вот это вот размещение и прочие вещи, относящиеся к ядерному оружию, они будут нашим, как бы, козырем. Потому что, в любом случае, это средство защиты нашего суверенитета. И то, как конфликт развивается, мы можем видеть, что пытаются им играть в границах применения ядерного оружия. Но всем очевидно, если это будет применено, то и это будет эскалировано, соответственно, на весь мир, то вообще вся игра закончится. Все игры с экономикой, со всем прочим, не завершатся.
Потому Николай Николаевич, но наши, наши действия сейчас вот в отношении как раз тактического ядерного оружия в Беларуси, это сподвигнет американцев, ну, не знаю, сесть за стол переговоров, говорить о евробезопасности, потому что из тех данных, которые есть, США, во-первых, не увидели причин для изменения ядерных сил из-за планов России, и еще в Пентагоне говорили, что причин для изменения готовности ядерных сил США на фоне подобных заявлений нету.
Они уже, понимаете, в чем дело, как не сподвигнет, это нам в первую очередь нужно понимать, что Штаты воюют чужими руками. Для них и Украина чужая, и Европа, соответственно, чужая. Более того, не заинтересованы в такой ситуации, когда она как геополитический соперник, в первую очередь экономический, для них перестанет существовать. Они заинтересованы в этом. Поэтому здесь это должно подвигнуть в первую очередь поляков, в первую очередь Европу, на то, чтобы уже как бы понять, что это закончится плохо. Что внутри уже как бы массовое мнение населения, оно должно быть против направленной такой политики Штатов, я на мой взгляд. И вот, вот так вот опосредованно, они, когда они уже просто поймут, то есть когда замеры будут проходить по социалке, то есть, соответственно, спрашивать, готовы ли люди это дальше подождать или нет, потому что есть еще определенные цифры, мы знаем о них, да, если вы там социологическими, соответственно, сведениями обладаете, существует точка как бы, да, неприятия политики государства именно населением его. И потому что в какой-то момент это может вызвать просто социальному взрыву. И вот это вот, через вот это вот, через посредственные вот эти моменты, конечно, можно. Но для этого необходимо оповещать. Ваша работа, соответственно, то есть по оповещению населения об опасности такого рода оружия, это, она необходима. Потому что люди стали забывать, то есть еще массово оглупление населения происходит, клиповое мышление. То есть люди вообще не сопоставляют причины и следствия. Я говорю про в целом общество, в первую очередь западное. Мы, я надеюсь, к этому не придем или придем не скоро, но тенденции такие есть. То есть они просто опасность не понимают. Это нужно разъяснять и говорить об этом.
Понятно. Спасибо большое. Да, Николай Николаевич, благодарю вас. Николай Костикин был с нами, эксперт Бюро военно-политического анализа. Есть еще реакция представителей Китайской Народной Республики, представителей МИДа страны Мао Нин, комментируя решение России о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия, заявил следующее. Ядерная война никогда не должна быть развязана. Стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении украинского кризиса, заявила как раз она на брифинге. Еще из реакции Соединенных Штатов Америки Пентагон прокомментировал сообщение. Говорит, что причин для изменения готовности ядерных сил США на фоне подобных заявлений нет. Агентство уточняет, Рейтер имеется в виду, что Белый дом выразил аналогичное мнение. В Пентагоне уточнили, что не видят признаков возможного применения Москвой ядерного оружия. Американское оборонное ведомство подтвердило приверженность Вашингтона коллективной обороне в рамках НАТО и подчеркнуло, что США продолжают следить за действиями Российской Федерации. Это все, что касается сейчас реакции других государств вот, на заявление Российской Федерации, что Москва будет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси, и хранилище, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Это из заявлений Владимира Путина. А если справочную информацию вас интересует, то в 1966 году, например, в НАТО создали группу ядерного планирования. К моменту, когда в 1970 году вступил в силу договор о нераспространении ядерного оружия, который запрещает передачу таких вооружений от ядерных стран неядерным, она уже работала. И в НАТО подчеркивает, что двусторонних, на двусторонних переговорах по ДНЯО США и СССР согласовали формулировки, которые концепцию как раз nuclear sharing, она так называется, не запрещает. Поэтому договору она не противоречит.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Из последних новостей, которые касаются Израиля, беспорядки, которые там происходят, забастовки. Сегодня, пару часов назад, было сообщение, что вылеты из аэропорта Бен-Гурион приостановлены в знак протеста против судебной реформы. В рамках объявленной в Израиле всеобщей забастовки работники Бен-Гуриона закрывают аэропорт и не позволяют самолетам выполнять рейсы. Администрация аэропорта пока не решила, будет ли принимать рейсы из-за границы, которые должны в ближайшее время прибывать. Уже местная пресса об этом пишет. Министр юстиции Израиля заявил, что приостановка судебной реформы неизбежна. Говорит, я понял, что у меня нет другого выбора, кроме как отсрочить реализацию реформы. Теперь задача состоит в том, чтобы убедить министра национальной безопасности, лидера партии «Еврейская сила» Бен-Гвира, который угрожает распустить правительство из-за этого. Что еще здесь интересного есть? Медики Израиля объявили забастовку в знак протеста против судебной реформы, которую пытается провести Нетаньяху. Протесты начались еще... Интересно, некоторое время назад предполагает реформа что? Ограничение полномочий Верховного суда и представление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей. Оппозиция считает, что она подорвет основы демократического строя. Нетаньяху настаивает, что реформа лишь уравновесит полномочия трех ветвей власти и сделает всю политическую систему более демократичной. Александр Каргин с нами, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку. Александр, здравствуйте.
Да, всем доброго дня.
Скажите, пожалуйста, а можно ли говорить, что процесс этот управляемый с целью что? Смещение Нетаньяху или же нет? Как это объяснить?
Ну, собственно, Яир Нетаньяху, сын действующего премьер-министра, открыто заявил, что за беспорядками стоит администрация США, которая недовольна тем, что нынешнее правительство не полностью подконтрольно американцам. И тут могут быть разные варианты. Ну, наверное, идеальный вариант – это, конечно, свалить Нетаньяху, чтобы поставить совсем марионеточное правительство в Израиле. Как промежуточный вариант – это заставить его отказаться от судебной реформы, которую он инициировал. И это его как бы так политически кастрирует, по сути. Потому что после этого либо будут новые выборы с развалом правительства, либо, как еще один вариант, просто, скажем так, его политическое будущее будет под большой угрозой, он практически не сможет проявлять какие-то инициативы. Повторюсь, это судебная реформа, которую он сейчас проводит, это его, как бы, по сути, главное детище. То есть это что-то по-настоящему глобальное, что он пытается изменить в стране.
Зачем Нетаньяху это нужно? Это связано с преследованием уголовным, которому он подвергался, или что?
Смотрите, в Израиле есть парадоксальная система. Там суд, он абсолютно максимально независим от всех ветвей власти. И это парадокс, но это оказалось тоже плохо. Что имеется в виду? То есть там судьи фактически назначают сами себя. В комиссии по назначению судей у действующих членов Верховного суда, он называется в Израиле «богат», есть право вето, то есть там есть контрольное количество голосов, они могут заблокировать назначение любого неугодного нового им судьи. И таким образом, по сути, судьи стали некой закрытой кастой, то есть они воспроизводят сами себя, не подбирают себе преемников по идеологическому принципу. Так. Как итог, судейская каста в Израиле очень отличается от основного общества. Если общество более традиционно-консервативное, то судебная каста в Израиле такая ультралиберальная. И Нетаньяху пытается это поменять, то есть сделать так, чтобы, скажем так, судебная система больше представляла народ. Лично ему это, конечно, да, тоже выгодно, поскольку он правый политик, а судьи, как я сказал, леволиберальные такие. Ну и вообще в Израиле много есть парадоксальных вещей, которые пытаются изменить эту реформу. Я думаю, она в итоге сейчас не пройдет. Мой прогноз, что Нетаньяху все-таки прогнут, да, и он сейчас откажется от реформы. Например, в Израиле есть такая вещь, как «Илат Асверут». Это перевод из иврита, нет дословного перевода, примерно, принцип целесообразности. Это значит, что судья, принимая то или иное решение, может апеллировать не буквой закона, не законом, а тем, что ему вот определенным образом что-то кажется. То есть он считает, что это целесообразным. Может ссылаться, по сути, не на закон. А просто на какие-то свои личные, да, хотелки, свои личные предпочтения.
Александр, то есть я правильно понимаю, что с одной стороны Нетаньяху мог просто сам себя переоценить, а с другой стороны, почему, например, с критикой в несколько дней назад выступил министр обороны? Кажется, где судебная реформа, где министр обороны? Ведь вряд ли он мог выступить, если бы у него не было какой-то мощной, условно-кулуарной поддержки.
100%. Это поддержка, скорее всего, вне страны. То есть Галант, министр обороны, он изначально соратник Нетаньяху.
Да.
И это, конечно же, такой удар в спину, несомненно. При этом надо понимать, что когда говорят о массовости протестов, там про то, что выходит 600-700 тысяч человек, это все не соответствует действительности. На пике выходило там 100-200 тысяч, это на пике. Вчера, когда все очень сильно обострилось, это было максимум 50-60 тысяч и по фотографиям, когда там вот смотрят, да, вот все вот, толпу людей, если, ну, попытаться посмотреть так, более больших ракурсов, видно, что там не так много. Просто беспорядки стали более активными, люди стали более агрессивными, там начали нападать на машины. На машины там была попытка штурма резиденции Нетаньяху. Голландцы спровоцировали обострение ситуации. Скорее всего, это, скажем так, это было сделано после того, как ему дали отмазку. Вряд ли он сам бы на это решился. Министр обороны в обычной ситуации такое не делает.
Но как будет ситуация в дальнейшем развиваться? Насколько я понимаю, Нетаньяху заявил главе коалиции в парламенте, что намерен приостановить судебную реформу. Но важно понимать все-таки, несогласие с судебной реформой – это повод для вот этих забастовок? Или же это все-таки именно причина забастовок? Ну, знаете, как в Грузии было. Вроде бы сдали с этим законом об иноагентах, а потом тут же сказали, а мы теперь вообще за отставку правительства.
Смотрите, для простых людей это, несомненно, причина. Но простые люди здесь мало кого интересуют. То есть израильское общество расколото. Большая часть, я думаю, все-таки поддерживает даже скорее реформу. Скажем так, 40% скорее всего против. Я, кстати, думаю, что для Нетаньяху сейчас бы было бы выходом сделать референдум по реформе. Просто объявить референдум. Вот это было бы выходом, но это, если у него хватит силы духа на это, да, пойти на такой шаг, а не просто отступить.
Но, если он пойдет на это не будет просчитываться как проявление
это
слабости?
Это будет красивый шаг.
А, это будет красивый шаг. Это не будет проявлением слабости?
Смотрите, тут выбор между плохим и очень плохим.
Понятно.
Как оно идет сейчас, то, может, скорее всего, он вообще откажется от реформы, и это будет это полное проявление слабости и такой политической импотенции. Вот, поэтому сделать референдум это еще не так плохо.
Интересно еще, Александр, в дальнейшем, с вашей точки зрения, допустим, даже если предложат референдум, неважно, какая-то попытка выйти из кризиса, но если кризис политический уже начался, он вскроет все остальные гнойники, которые были прикрыты. И в данном случае, чем это чревато?
Ну, смотрите, то, что сейчас происходит, это коллапс системы. Это коллапс системы. Бен-Гурион перестал работать, вузы перестали работать.
Врачи тоже бастуют, говорят, да.
Врачи бастуют, да, больничные кассы тут закрываются. Это к вопросу, вот то, что вы до этого спросили, как бы это причина или следствие, да, то есть что это? Несомненно, как я сказал, для простых людей вот эта судебная реформа, да, они там, есть те, кто искренне против. Но если говорить об либеральных элитах Израиля, которые поддерживают США, то они, конечно, просто используют это все как некую причину, чтобы вообще свалить Нетаньяху. Но, чтобы вы понимали, вузы закрылись не по инициативе студентов. То есть студенты, которые против Нетаньяху, есть, которые за. Так. Вот много религиозных студентов, они за Нетаньяху. Эти вузы закрылись по решению ректоров. Это решение ректоров. Там то же самое с больничными кассами. Это не решение самих врачей. Там сегодня опубликовали, по-моему, письмо 600 врачей, которые сказали, что они отказываются бастовать. Что они продолжают работать. Что они считают неправильным втягивать их в политические разборки. Это решение тоже руководства, медицинских учреждений, профсоюзов и так далее.
Александр,
это инициировано сверху, несомненно. Да? То есть это часть политической борьбы одних элит против других, и, скажем так, те, кто борется с Нетаньяху, их, несомненно, они имеют такую очень сильную поддержку из-за океана.
Поддержку из океана. Александр, а как вы относитесь к той версии, что режим Нетаньяху еще качает, потому что есть вопрос еще иранский?
Я думаю, что да, но смотрите, как ни странно, то есть Иран теоретически может сейчас воспользоваться этой ситуацией, но я думаю, если он ей воспользуется, то это как раз Нетаньяху сыграет на руку. Это в этот момент, да, объединит израильский элиты, скажем так. Скорее так.
Понятно.
В Израиле очень много внешних проблем, но обычно по опыту они скорее объединяют страну.
Спасибо, Александр. Благодарю вас. Александр Каргин был с нами, эксперт по Израилю, Ближнему Востоку. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. А мы с вами продолжаем, это программа «Поток». В МИДе исключили возможность выхода России из Всемирной торговой организации. Москва рассматривает все варианты участия в многосторонней торговле, заявил директор Департамента экономического сотрудничества министерства Дмитрий Беричевский. Он говорит, не секрет, что недружественные страны объединения пытаются выдавить нас из ВТО. На этом фоне отказ от членства в организации был бы воспринят западниками как доказательство эффективности их антироссийской линии и послужил бы дальнейшему ужесточению их антироссийского курса. Беричевский подчеркнул, что ВТО – это безальтернативная глобальная площадка, на базе которой Россия выстраивает торгово-экономические отношения со странами, отказавшимися от недружественных действий против Москвы. И вот здесь, конечно, возникает вопрос, а неужели все сводится именно ко Всемирной торговой организации, и вне нее нет мировой торговли? Как, интересно, торговали раньше, когда не было ВТО? Алексей Портанский с нами, профессор Департамента мировой экономики Высшей школы экономики. Алексей Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, в нынешних условиях ВТО все-таки мешает или помогает? Это экономический институт или в данном случае мы там сохраняем себя в качестве политического жеста?
Безусловно, членство в ВТО помогает, поэтому там 164 государства в членах находятся, никто из этой организации не вышел, и на очереди стоят некоторые страны, новые кандидаты на вступление в ВТО. Это, конечно, организация экономическая, и что хотел бы еще подчеркнуть, некоторым почему-то представляется, что там, значит, имеет место диктат каких-то стран мощных, в частности Соединенных Штатов. Это совершенно не так, это не соответствует действительности. Сейчас в ВТО влияние Китая не меньше, чем влияние Соединенных Штатов. Ну и сюда же можно добавить Индию. И вообще в ВТО 3/4 стран – это развивающиеся страны. И таким образом большинство из стран-членов, они не приняли санкции в отношении России. Так что с какой стороны не подойти, в общем-то здесь смысла никакого нет ставить вопрос о целесообразности нашего дальнейшего пребывания в ВТО.
Алексей Павлович, но здесь другой момент. Насколько я понимаю, правила ВТО запрещают применять в отношении экспорта любые виды ограничений, кроме пошлин, налогов и других сборов. Но, по сути, даже та же самая торговая война между Китаем и Соединенными Штатами Америки уже многими расценивалась, когда, конечно, страны в ВТО находятся, но по факту между собой у них торговая война. И во многом там условия, которые диктовали Штаты, мешали Китаю. А с нами-то и подавно. В условиях санкций зачем нам эта организация? Мы разве не можем торговать со своим контрагентом отдельно от этой организации?
В том-то и дело, что не можем. Это некоторым так кажется, что мы можем, что вот, мол, у нас есть Евразийский экономический союз, есть другие организации, там БРИКС, есть ШОС и так далее. Но уточню вам, что вся законодательная база в торговле, в торгово-экономической в ЕАЭС построена на правилах и принципах ВТО. Буквально правила и принципы ВТО вшиты в ЕАЭС. И поэтому рассчитывать на то, что вот нас спасет ЕАЭС без ВТО, это полный абсурд. А потом, если представить себе, что мы оттуда вышли, то другие-то страны-члены, они этого не сделают, это, в этом можно быть уверен на 100%, что за нами никто не последует. Более того, значит, наше положение внешнеэкономическое ухудшится, потому что сейчас так называемый единый таможенный тариф ЕАЭС, он построен на основе российского. А если мы выйдем, тогда будет принят за единый таможенный тариф, тариф Казахстана. А он ниже. Значит, наши таможенные границы будут меньше защищены. Вот. Ну и вообще, с точки зрения даже такой морально-политической, это бы вызвало и среди наших партнеров по ЕАЭС, ну просто недоразумение, огромное недоразумение. То же самое можно сказать о странах, о членах БРИКС, ШОС. Они все члены ВТО, и двадцатка то же самое. в двадцатке, значит, прийти на очередное заседание, не будучи членом ВТО, ну, это значит просто резко ослабить свои позиции.
А насколько я понимаю, Алексей Павлович, главное преимущество в том, что участие в ВТО позволяет лучше защищать отечественного производителя от зарубежных конкурентов, потому что, как говорили, у российских экспортеров есть новые инструменты для защиты интересов, там, возможности для противодействия антидемпинговым процедурам, но в условиях санкций. А не получается ли, что вот все преференции, которые мы имеем от ВТО, они фактически нивелированы?
Нет, так не получается. Во-первых, мы продолжаем участвовать в механизме разрешения споров. Естественно, мы, как и другие страны, участвуем там с переменным успехом. Где-то мы выигрываем, где-то проигрываем, но то же самое происходит и в случае Соединенных Штатов, в случае Европейского Союза. Нет такой страны, которая постоянно бы выигрывала торговые споры. Такого просто нет. Мы участвуем в определении правил международной торговли и участвуем порой довольно успешно. Есть ряд примеров, можно их привести. Ну, наверное, время занимать мы просто не можем.
Один хотя бы пример.
Значит, 2013 год, очередная министерская конференция ВТО, на которой было принято новое многостороннее соглашение. Это первое соглашение. Вот после уругвайского раунда все эти годы довольно-таки трудно было с принятием нового многостороннего соглашения. Это соглашение об упрощении процедур торговли. Не все страны-члены ВТО были за. И, значит, мы использовали свой ресурс для того, чтобы уговорить некоторые страны, в частности Кубу, Индию, чтобы присоединиться к этому соглашению. И нам за это большинство членов ВТО было благодарно. То есть все почувствовали, что вот есть Россия, ее вес довольно серьезный, что с помощью России можно решать серьезные вопросы.
Но это было 10 лет назад. А вот нынешние условия, они же сильно меняются. Там одни скажут, что у нас вообще деглобализация происходит. Другие приведут в пример вот этот случай, конфликт относительно там введенных в США. Это было, правда, 20 лет назад. Там высоких пошлин на импорт европейской стали с целью поддержки американской стали литейной отрасли. Ну, то есть, с одной стороны, ВТО, а где не выгодно, работает право сильного. Я могу, мне нужно своих поддерживать, поэтому я не выполняю.
Значит, тот пример, который вы приводите, 2002 год, там, значит, Соединенные Штаты, они в конце концов были вынуждены подчиниться значит, той процедуре в результате жалобы, которая на них была подана. Вот. Ну, правда, они за определенное время успели перестроить свою металлургическую промышленность, но потом они подчинились требованию стран, которые на них пожаловались. Значит, далее, при Трампе они очень серьезно нарушали правила ВТО, Соединенные Штаты, чем вызвали колоссальное совершенно негодование, прежде всего, со стороны их ближайших партнеров, Европейского Союза, Канады и так далее. Вот. Но это было при Трампе. Трамп был вообще особенный такой президент, такого не было ни до, ни после, надеемся, не будет. Вот. И при Байдене все-таки Соединенные Штаты отказались от наиболее одиозных ограничений, которые были введены вот при Трампе. Так что да, ну и страны, конечно, некоторые нарушают, особенно вот Соединенные Штаты несколько лет назад. Но все равно, вы понимаете, когда мы говорим правила международной торговли, то мы подразумеваем правила ВТО. Других правил нет. И если я вам уже привел в пример ЕАЭС, да. Если привести другие крупные современные так называемые мегарегиональные торговые соглашения, то они тоже построены на принципах ВТО. Вот насколько ВТО авторитетно, понимаете?
Алексей Павлович, а как быть с тем, что в условиях санкций, например, некоторые члены ВТО, как то там Австралия, Япония, Великобритания и прочие страны, они прекратили следовать режиму наибольшего благоприятствования по отношению к России, и это вылилось еще в повышение импортных пошлин на все или там почти все российские товары?
Ну, вы знаете, эта ситуация действительно чрезвычайная. Они сочли, что конфликт в Украине, то, что мы называем специальной военной операцией, это совершенно чрезвычайная ситуация, на которую нужно реагировать чрезвычайно. Вот. Да, мы считаем, что это недружественный акт, что он противоречит принципам ВТО, потому что в ВТО вообще-то нет механизма отзыва режима наибольшего благоприятствования. Поэтому те страны, которые пошли на этот шаг, ну да, они это сделали временно. Нельзя сказать, что они на постоянной основе отозвали вот этот вот режим. Ну, тут, понимаете, сталкивается именно политический характер конфликта, а конфликт в Украине – это политический, военно-политический конфликт. А ВТО – организация не политическая, и поэтому исправить, значит, конфликт политического характера с помощью неполитической организации, в общем-то, и прежде не удавалось. Это, понятно, ну, такой случай, когда ВТО не помогает.
С другой стороны, наверное, если Россия в какой-то момент решит выйти из Всемирной торговой организации, получается, это недружественным странам может сыграть на руку, потому что в таком случае повышение пошлин перестанет противоречить правилам ВТО.
Да, конечно, если представить себе, но это совершенно невозможно представить, что мы когда-то захотим выйти из ВТО, то тогда страны-санкционеры, они, собственно, будут праздновать победу, потому что именно они пытаются ограничить режим наибольшего благоприятствования. Они даже ставили вопрос вот в марте этого прошлого года о том, чтобы, может быть, как-то можно вывести Россию из ВТО, но такого механизма нет. То есть, если мы сами выйдем, то мы как раз сыграем на руку тем странам, которые оказывают давление на Россию.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Павлович. Благодарю вас. Алексей Портанский был с нами, профессор Департамента мировой экономики Высшей школы экономики. Но, к слову, есть еще и альтернативное мнение. Например, мнение, которое высказал зампред комитета по экономике Михаил Делягин в нашем эфире. По поводу ВТО, он говорит, что, значит, вообще называет уголовным преступлением присоединение к России к ВТО, а это было там в 2012 году, 11 лет назад. Он говорит, что пребывание России в ВТО тормозит развитие отечественной экономики, и, соответственно, критикуют действия там, экономического блока Российской Федерации в связи с этим, и, соответственно, говорит, что нельзя называть ВТО безальтернативной глобальной площадкой, и варианты торговли возможны и вне ВТО. Но вы слышали точку зрения МИДа, вы слышали точку зрения нашего собеседника Алексея Портанского, что в нынешних условиях все равно из ВТО выходить это себе дороже.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем в Волгограде не утихают дискуссии по поводу того, все-таки называть Волгоградом, называть Сталинградом и что делать. В Волгограде, оказывается, начался опрос о проведении референдума по переименованию в Сталинград. То есть есть идея референдума, но надо опросить общественное, согласна ли она на референдум, на который может быть теоретически вынесен вот этот вопрос. Так вот, в разных районах города будут работать инициативные группы. ТАСУ об этом сказал сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия Александр Струков. По результатам опросов решение примут на следующей неделе. Волгоградские ветераны выступили с инициативой вернуть городу название Сталинград. В ответ на их просьбу губернатор Андрей Бочаров объявил о создании общественного совета. По изучению этого вопроса в мэрии говорят, что пока к этому опросу не имеют никакого отношения, но, возможно, изучат результаты этого опроса. Интересен, конечно, момент, он репрезентативный или все-таки нет, как это оценивать. Но, в общем, смысл в том, что как объяснить стремление к переименованиям. Владимир Шиповалов с нами, замдиректор Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук и политолог. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это вокруг Волгограда происходит? Каждый год, несколько раз в год. Как это объяснить? Почему стремятся переименовывать?
Да, прежде всего, если мы абстрагируемся от Сталинграда, Волгограда, и, в принципе, рассмотрим проблематику переименований, то переименование – это, конечно, очень сложный, непростой вопрос, связанный с исторической памятью и либо восстановлением исторической справедливости, либо теми или иными конъюнктурными вопросами. К этому подходить нужно очень осторожно. У нас была волна переименований в последнее время, в конце 80-х, начало 90-х. И, в общем-то, в каждом случае нужно очень тщательно взвешивать последствия. И, конечно, это решение должно опираться на демократические процедуры, на консолидированное мнение населения. Что касается проблематики Волгограда-Сталинграда, то как раз здесь все очень непросто, потому что, с одной стороны, безусловно, Сталинград является частью, символом победы в Великой Отечественной войне и не случайно, собственно, ну, увековечен не только в нашей истории, ну, например, во французском парижском метро. Сталинград — это символ гордости за несломленный народ и победу нашего народа в Великой Отечественной войне. С другой стороны, мы не можем воспринимать топоним Сталинград вне контекста Иосифа Виссарионовича Сталина. И здесь, безусловно, есть, нет консолидации общества, есть разные общественные группы, которые акцентируют внимание на разных сторонах, так сказать, этой очень важной, значимой исторической личности. Кто-то обращает внимание на роль Сталина в победе над фашизмом, в индустриализации, в, так сказать, других великих достижениях советской власти. Кто-то считает, что имя Сталина связано с репрессиями. В обществе нет, с моей точки зрения, единства по этому вопросу, и поэтому к подобного рода решениям нужно подходить в достаточной степени тщательно и осторожно.
Но политически, Владимир Леонидович, что это означает? Потому что критики подобного рода заигрывания с переименованиями говорят, вот посмотрите на соседние государства, там в переименовании игрались, отказывались от текущей истории, от прежней истории, от любой истории, и в итоге во что это вылилось?
Ну, я бы не стал проводить здесь прямую параллель, она скорее обратная, поскольку Украина как раз, к сожалению, это свидетельство того, как символы победы, символы величия, символы, так сказать, единой нашей истории, славной истории, символы мировой культуры, такие как Пушкин, заменяются нацистами, Бандерой, Шухевичем, что, в общем-то, конечно, будет безумно стыдно потом следующим поколениям жителей, которым придется все эти ошибки
менять обратно.
Нынешнего поколения менять обратно, да. Что касается Сталинграда, здесь ведь история обратная. Здесь как раз речь идет о том, о возвращении имени, которое является святым, сакральным, связано с подвигом, но, как я уже сказал, поскольку оно также связано с именем Сталина, есть определенные, так сказать, внутренние процессы, внутренние дискуссии, которые идут в российском обществе, которые, на мой взгляд, являются, ну, достаточно веским основанием для того, чтобы подходить к этому процессу максимально осторожно.
Владимир Леонидович, последний вопрос. Что такое, в принципе, историческое название? Ну, потому что, по факту, как Царицын, город просуществовал там 336 лет. Как Сталинград, он просуществовал с 25 по 61, если я не ошибаюсь. И получается, как Царицын, этот город гораздо более, как бы, ну, название более стабильное, чем название Сталинград.
Да, это действительно так, и мы знаем в истории массу переименований тех или иных городов, которые имели три, а то и четыре названия за свою историю. И здесь нет единых и не может быть единых подходов. Давайте будем переименовывать по количеству лет там или по древности данного названия. Нет, конечно, нужно исходить из целесообразности. Киров был Вяткой, до этого был Хлыновым, и, в общем-то, и то это историческое название. Но, тем не менее, он остается Кировым, он не переименован. В то же самое время мы видим, что, допустим, Свердловск был переименован в Екатеринбург. Вот в этом смысле я не думаю, что есть особый смысл отталкиваться от количества времени, которое этот город носил то или иное название. Должно быть представление общества о том, какое название все-таки они хотели бы для своего населенного пункта сохранить, для своего города. И здесь я думаю, что возможны самые разные варианты, но еще раз подчеркиваю, что к этому нужно подходить к любому переименованию очень и очень осторожно. Понятно.
Спасибо большое, Владимир Леонидович, благодарю вас. Владимир Шаповалов был с нами, замдиректор Института истории и политики МПГУ. 7373-948, телефон прямого эфира. Переименовывать что-то, это конкретно отмывание денег стоит дорого. Это по ходу дела уже стоит дорого. Здесь вопрос, конечно, скорее всего, не экономической какой-то цели, целесообразности, а именно исторической. То есть что хотят? Потому что на моей памяти уже каждый год есть несколько заходов по поводу того, давайте переименовывать, чтобы что? Вот это интересно. Ну, так его же переименовали из Царицына в Сталинград. Да, его переименовали, конечно. А потом его все-таки назвали Волгоград. Но не потому, что название Царицын связано с царями. Хотя политически на тот момент, в общем, посчитали, что оно все-таки очень монархическое, Царицын. Но это не в честь какого бы то ни было царя. Это в честь реки, которая в Волгу впадает, река Царица, по которой, то есть есть гидроним Царица, название реки, и по гидрониму появился топоним Царицын, город Царицын. Поэтому здесь, в общем, довольно сложная история. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, переименование, целесообразность переименования, чтобы что? Чтобы что? С метро Войковской успокоились, Слава говорит, не напоминайте, потому что все может быть. 7373-948 по коду 8495. Все-таки целесообразность переименования топонима. Берем, хорошо, берем, допустим, Волгоград. Вот. Ну, вот никак получается, не имется то ли политическому руководству, то ли активистам каким-то местным. Вот давайте вернем и все. И что тогда будет? Люди будут по-другому думать? Да, конечно, получается, что Великая Отечественная война, победа в Великой Отечественной войне – это самая мощная скрепа, которую мы сейчас имеем. Она самая мощная, несмотря на то, что было потом. И получается, хочется, ну, видимо, как-то вот уцепиться за эту скрепу, и вот чтобы она куда-то вынесла в правильное место, на правильную сторону истории она вынесла. Это можно... Ну, теоретически можно как раз объяснить этим. Но только оно остается. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, можно поучаствовать?
Пожалуйста.
Алло.
Да, слушаю вас.
Вы знаете, да. Вот в чем дело. У меня был разговор 2 недели тому назад с девушками волгоградками. Ага. Я спросил, у вас происходил опрос телефонный. И я с удивлением узнал, что 83% ответили, нам безразлично. Вы понимаете, нам даже больше нравится слово «Волгоград».
А что в этом плохого?
Ведь да. Ваш город-герой.
Так.
И у вас построен мемориальный комплекс. Тогда, так. Если быть последовательным, нужно отречься от города-героя и от этого мемориального комплекса. Ведь
почему? Но если в 60...
Подождите, одну секундочку.
Да, давайте.
Ведь звание героя присваивали городу Сталинграду, а не Волгограду. Аж получается диссонанс.
И что?
Здесь мы берем, а здесь нам...
Ну, я понимаю, о чем вы говорите, но здесь не совсем правильно бьется, потому что по вашей логике получается, когда город переименовывали в Волгоград, город потерял ценность города-героя, потому что в 61-м году в силу других политических трансформаций его посчитали нужным назвать не Сталинград, а Волгоград, и даже не Царицын, потому что Царицын ассоциируется с царями, хотя никаким царям не имеет отношения, Сталинград со Сталином, там было развенчание культа личности, поэтому нужно назвали вот Волгоград. Но это же не потеряло смысловую нагрузку, что Волгоград – это великий город-герой, когда-то называвшийся Сталинград. Поэтому, ну, не совсем я вашу логику поняла, честно говоря. Так, остановит, начнет спрашивать, куда вы едете? В Царицын? Где родились? В Волгограде? Где проживаете? В Сталинграде? Почему переехали? Говорит Сергей, предполагая, что будут уже рождаться какие-то анекдоты. Ну, слушайте, это острополитическая тема, как выясняется у нас, понимаете? Когда-то у нас была улица Большая Коммунистическая, стала улица Солженицына. Вот. Было метро Ждановское, стало метро Выхино. Поэтому, видите, на повестке темы. Я думаю, что еще коснемся.